Окей, так давай начнем сначала. Расскажи, как Александр, твой альтер, попал в Монток. Нужно начать с истории его появления, или то, что я считаю историей его появления. Он клон меня, созданный в 2007 году, и затем... Этот клон в состоянии эмбриона был отправлен в прошлое и помещен в суррогатную мать. Его суррогатная мать была агентом ЦРУ. Оба его родителя были агентами ЦРУ. Они работали на базе военно-морского флота, военно-морской базе США на острове Окинава в Японии. И он родился 25 февраля 1956 года на этой базе, которая, по сути, была передней базой ЦРУ для шпионажа в Восточной и Юго-Восточной Азии. И с первого вздоха его подвергали контролю сознания МК-Ультра. Когда ему было 3 года, семья переехала с Окинавы на другую подземную базу под городом Морелия в Мексике, в штате Мичоакан. И его... Иногда они возили его для программирования в Диснейленд, в Калифорнию, которая не так уж далеко оттуда. И потом, когда ему было 7 лет, его отправили в Монток. Его забрали с... Его родители довезли его до города Люквилл, штат Аризона, который является городом пересечения границы. Его забрали на черном фургоне, в котором уже были другие дети, и они делали несколько остановок по пути. От Люквилла в Аризоне до Кэмп Хиро в Нью-Йорке. И это было весной 1963 года, то есть ему едва исполнилось 7 лет. Поездка была очень долгой, тяжелой. Не было остановок в туалет, не было... Они не давали никакой еды или воды. И кажется, минимум один ребенок, который был в машине, умер по пути от шока, изнеможения, голода и так далее. И они прибыли в Camp Hero посреди ночи, и с этого момента все началось. Окей, перед тем, как мы перейдем к Монтоку, ты можешь сказать, как ты узнал, что, как ты сказал, тебя клонировали, и эмбрион был отправлен назад в прошлое, из 2007 года в 1956? Как ты узнал об этом, и кто, по твоему мнению, выполнил эту операцию по отправке клонов в прошлое? Это были люди из Монтока? Я узнал это все из моих воспоминаний. Я знаю, что это было в 2007 году, потому что тогда меня похитили и привезли в подземный комплекс горы Шайен, который, кстати, сегодня является штаб-квартирой космических сил США. Тогда космических сил, конечно же, еще не было. Но меня забрали туда, мне было 6 лет, мне расщепили сознание. И это делалось совсем не так, как это делалось во времена Пенни, потому что это было гораздо быстрее. То, что занимало годы в ее время, в моем поколении, это заняло примерно 6 недель. И они могли даже еще больше ускорить этот процесс за время с 2007 года по сегодняшний день. Но кто это сделал? Нет, это не были люди из Монтока, это была... смешанная команда из Нахтваффен, разведки ВМС и ВВС. Нахтваффен, как я знаю, была главной группой, которая работала на этой базе. Или они были таковыми тогда. Опять же, это могло измениться. Но они сделали это, и они забирали у меня большое количество крови для генетических образцов и создания клонов, в которые поместили альтеры. И, кстати, сейчас они могут делать это... То, о чем Пенни рассказывала в одном из своих последних интервью с тобой, когда Ты физически отсутствуешь все время, пока они используют твой клон. Это уже устаревшая технология. Я не говорю, что нет никого, кто сейчас пользуется ей, потому что я уверен, что кто-то пользуется. Но то, что большинство групп делает сейчас, это у них просто есть твои образцы ДНК и фрагменты души в реестре, и они могут делать это без какого-либо вмешательства в твою повседневную жизнь. Ты узнаешь, что это произошло, только когда твой альтер погибнет и вернется к тебе. Только тогда ты понимаешь, что что-то произошло. Что еще ты спрашивал? О, как я узнал, что это было в 56 году? Потому что я сам удаленно просмотрел это, а именно документы на моего альтера Алекса. И вот откуда я знаю его дату рождения. И ко мне просочились воспоминания об Окинаве. И так я узнал, где это было. Как я сказал, они уехали с Окинавы, когда мне было 3 года, но этого как раз было достаточно, чтобы у клона остались воспоминания об этом. И второй вопрос, это ты упомянул Диснейленд в Калифорнии. Было много свидетелей, или несколько свидетелей, которые говорили, что Диснейленд был крупным пунктом или базой для контроля сознания. И, может быть, ты расскажешь, что там происходило? В Диснейленде в то время, как я знаю, проводилось много программирования. Главное, что я помню оттуда, это что там была комната, которая находилась под аттракционом Белоснежки, насколько я помню, где они проводили ритуалы, в которых большая группа диснеевских героев, это были люди в костюмах, как те, в которых люди ходят по парку и встречают посетителей. Это не были настоящие герои Диснея, как таковые, но взрослые люди в костюмах. Они заходили и производили действия сексуального характера над несовершеннолетними. Я пытаюсь подобрать слова, чтобы у вашего канала не возникли проблемы, но это то, что происходило там. И я также помню, были случаи, когда мы выходили через портал в отеле Диснейленд, который все еще стоит. Но пока я не вспомнил, куда именно мы перемещались через этот портал. Вот что происходило в Диснейленде, из того, что я вспомнил пока что. Понятно, спасибо. Тогда давай перейдем к началу твоего опыта в Монтаке. Начало опыта в Монтаке. Итак, мы прибыли, как я сказал, посреди ночи. Всего было 6 или 7 детей в этом фургоне. Но вокруг стояло много фургонов, наверное, минимум штук 10. Таких же фургонов, в которых было разное количество детей, которых также забирали. Некоторых забирали из другого времени. Некоторых подбирали с улиц Нью-Йорка или Торонто и многих других городов. И это почти ничем не отличалось от прибытия в концентрационный лагерь. Вдоль всей дороги стояли служащие ВВС. Можно было понять, что они из ВВС по их форме. В руках у них были электрошокеры для скота. У некоторых были доберманы. И они выгружали детей из фургонов. Дети кричали и плакали, прося воды и еды, потому что ничего из этого не давали по пути туда. И их били током этими электрошокерами и гнали с собаками в сторону радарной башни. Еще одна вещь, которую нужно упомянуть, это что это было похоже на Вавилонскую башню. Никто не мог общаться друг с другом толком, или очень немногие могли. Они привозили детей из всего западного блока. Не только из США, но и из Австралии, Испании, Перу, Аргентины, Южной Африки, Филиппин, Германии и так далее. И они не могли говорить на языках друг друга, конечно же, в основной массе. Нас завели в радарную башню. И внутри, или при спуске по лестнице, была большая комната с водостоком. Вокруг стояли люди с пожарными шлангами. Это был не сильный напор, то есть он не сносил нас с ног, но вода была ледяной, они обмывали нас, раздевали, брили головы и отводили в наши клетки. И после этого ты просто ждал. Ты ждал, пока не назовут твое имя, и кто-то не придет за тобой. Большинство детей, которых сажали в кресла, просто погибали. Их больше никто не видел. Меня же, меня или моего альтера, не сажали в кресло, так как они уже знали мои способности, поэтому его отправили на работу и давали разные задания. Там проводились кое-какие тренировки, которые даже заканчивались церемонией по завершению учебы, о которой мы поговорим позже. Его первой работой была «Historische Abteilung», и для тех, кто не знает немецкого, это переводится как «отдел изучения истории», который им заведовал немец из операции «Скрепка» по имени Гельмут Моновиц. И он был не так жесток с нами, как некоторые другие люди там. Поэтому с самого начала Алекс был на несколько более привилегированном положении. И это то, что он делал, он удаленно просматривал, по сути, выискивая противоречия во временной линии, или удаленно просматривая миссии сотрудников в процессе их выполнения. И затем, по прошествии времени, у него было много других заданий. Его иногда забирали люди из других ведомств, которые периодически прочесывали Camp Hero в поисках кадров, которые здесь просто было удобно брать. И это общее описание, которое я могу дать на данный момент. Окей, спасибо. Ты можешь рассказать о процессе отбора и тренировок? Были дети, которых отбирали заранее. Как именно они искали их, я не знаю. Я могу только предположить, что у них был доступ к архивам ЦРУ или другим архивам, чтобы найти детей из нужных родов. И это то, как меня нашли и как нашли огромное количество других людей. Остальных в случайном порядке хватали с улиц. В основном в Нью-Йорке и Торонто, но также с других городов по всему миру. Кейптаун, Лондон, Берлин, Стокгольм, Сайгон и так далее. И детей из родов не проводили через кресло. Или, ну, некоторых проводили, но большинство нет, потому что они знали, что эти дети не выживут. Но они также знали, что их можно использовать в другой работе с их псионическими способностями. И так они быстро могли найти им работу. Я должен сказать, что из примерно 2 миллионов детей, которые прошли через Camp Hero, только примерно 70 из них смогли выжить после кресла и овладеть работой с ним, чтобы стать операторами. И у нас было название для них, их просто называли «немногие». По понятной причине. Подготовку описать трудно. На самом деле было очень мало того, что можно назвать формальной подготовкой в большинстве сфер. Были тренировки по боевым искусствам, тренировки в искусстве кали или эскрема, которая родом с Филиппин, кажется. И также были некоторые виды подготовки в плане псионических способностей. Кстати, я общаюсь с двумя женщинами, которые были тренерами в этой области. Они, как сказать, кроме этого, было очень мало официальных тренировок. Ты как бы учился, что нужно делать, потому что ты наблюдал, и ты как бы знал, чего от тебя ожидали, и что нужно было делать в каждом отдельном случае. Это трудно описать по-другому. Но впоследствии они решали, что ты делал это до достаточной степени, которая их устраивала, и они проводили церемонию окончания учебы, о которой мы можем поговорить позже, если будет интересно. И так как дети пребывали большими партиями, то на этих церемониях было довольно много детей, или группы детей разного размера. И тебе обычно было между 11 и 13 годами, когда ты, так сказать, оканчивал учебу. И многие из тех, кто заканчивал учебу там в тот период, затем отправлялись в другие места, в космос и другие программы. Немногие оставались, но мой альтер Алекс был среди тех, кто остался. Ты можешь описать комнату, где находилось кресло Монтаг, и как выглядел типичный сеанс в кресле, а также как это кресло действовало на разных детей? Так как я никогда не был в кресле сам, я ограничен в том, что именно представлял собой сеанс в нем. Но, конечно, я наблюдал это бесчисленное количество раз. Это была просто очень большая, круглая, цементная комната. Над ней был металлический мостик с лестницей, ведущей в эту комнату. Это была огромная комната, она была размером с небольшой склад. Там было кресло, и рядом с ним был, как это называется, звездные врата, наверное, кольцеобразные звездные врата. И когда ты был в кресле, ты должен был открыть и управлять этими звездными вратами или порталом через кресло. И перед креслом было установлено зеркало, чтобы человек, сидящий в нем, мог... Он не мог видеть кольцо этих звездных врат напрямую, но он мог видеть его в зеркало, которое стояло у основания кресла. Кроме этого, комната была абсолютно пустой, и ребенок или человек, потому что это не всегда были дети, сидел там, открывал портал, а затем мы, оперативники, идущие на задание, проходили через него. И мы оставались там столько, сколько было нужно в этой операции, от нескольких минут до нескольких десятилетий буквально. У нас были так называемые пожизненные миссии, когда мы отсутствовали десятки лет или больше. Если ты отправлялся в место, где люди жили сотни лет, ты вполне мог быть там на задании сотни лет. И это не было чем-то из ряда вон. Как это воздействовало на них? Большинство детей просто погибали сразу же, пытаясь работать в нем. Или они могли работать с ним максимум несколько секунд, а затем погибали. И большинство из тех, кто погибал, уже нельзя было вернуть. Оказывалось, что проводка или сети нейронов в их мозге полностью сгорали, и их нельзя было вернуть. Вот почему так многие из них просто исчезали. Не столько потому, что им было плевать на них, потому что у этих детей не было способностей. Они бы вернули их к жизни, если бы могли, чтобы использовать в чем-то другом. И у некоторых из них было достаточно целого мозгового вещества, которое можно было восстановить и отправить их на другую работу. Или в Camp Hero, или где-то еще. Некоторые дети, как рассказывала Пенни, могли пересекать измерения. Или некоторые из них не очень точно работали с креслом. Они открывали порталы не в той локации, но все равно работали с креслом. И этих детей тогда обучали работе. Опять же, так как я не был одним из них, я не могу сказать точно, как это делалось, но я знаю, что они делали это там. И некоторые из этих детей были известны тем, что открывали порталы в астрал и переносили что-то оттуда. Иногда это конкретно требовалось от них. И, конечно, это то, как появился Джуниор. И мы дойдем до этого, наверное, если будем делать эпизод о Кайле, потому что он был тем, кто работал в Camp Hero в момент инцидента с Джуниором. Это уже было через много лет после того, как Алекс ушел оттуда. Хорошо, и так как ты упомянул ученого из операции «Скрепка», ты можешь сказать, сколько из них, ты помнишь, было там, и что ты можешь рассказать о них? Итак, там был руководитель «Historische Abteilung», или исторического отдела, его звали Гельмут Моновиц. Мне не удалось найти никаких упоминаний о нем где-либо, но он... Я расскажу немного. Он захватил власть во время Тихого переворота в 67-м. Его затем сместил Престон в 71-м, но когда он стоял во главе Camp Hero, все было немного мягче для нас. Он не... Было меньше пыток в тот период, было меньше избиений детей, которые просто не понимали приказы, которые им кричали на английском языке. Но при этом это было далеко не радикальным улучшением. Сколько их было всего? Я бы сказал, наверное, в 60-х и 70-х, пожалуй, всего их было 10. Именно ученых из операции «Скрепка». Было много другого персонала из операции «Скрепка». которые не были именно учеными. Был другой персонал из той же группы, которые были историками, шпионами, которые тренировали детей в шпионаже до некоторой степени, или которые просто водили группы детей на задания по шпионажу. Я знаю об одной женщине из операции «Скрепка», которая просто была архивисткой там. И как она получила такую низкую должность, я не знаю, наверное, ее наказали за что-то, но это был ее случай. Что я помню о них? Тот, кого я помню больше всего, это этот парень по фамилии Моновиц. Алекс понравился ему по какой-то причине. Я не знаю почему, может быть, ему нравилось, как Алекс выполнял свою работу, наверное, и он произвел на него какое-то впечатление. В Алексе было что-то, что вызывало уважение даже в 7-летнем возрасте. Поэтому так Алекс после церемонии окончания учебы был отправлен на работу в его отдел. И вплоть до конца своего периода в Camp Hero он работал в Historische Abteilung. Эта архивистка, которую я упомянул, я помню, что она была очень жестокой, она была всем, чего можно было ожидать от нацистки. Она охотилась на несовершеннолетних мальчиков и так далее. Были и другие, с кем он особенно не общался, он просто видел их на территории, и можно было понять, откуда были люди, потому что они либо носили какую-то форму, или ты слышал, что другие болтали о них. Офисные сплетни — явление повсеместное. И я знаю, что был один. Я понятия не имею, как его звали. Это не был Менгеле, но он был доктором, и все ужасно боялись его. Никто, по крайней мере, в группе Алекса не знал его имени. Они просто звали его... О боже, как же они его называли? О, они называли его Капитан Крюк. У него не было крюка вместо руки, но у него был стеклянный глаз. И, наверное, это единственное пиратское имя, которое они могли придумать. Да. Они называли его Капитан Крюк, и есть даже песня, которая была написана в Монтаке, которая упоминает его, и, как я сказал, люди до ужасов боялись этого человека.
Чем ты можешь объяснить количество воспоминаний, которые у тебя есть в таком раннем возрасте? Почему ты думаешь, что помнишь так много?
Мне сказали люди из проектов, что отчасти это связано с моей группой крови. Это четвертая отрицательная группа. Самая редкая, кстати, и что поэтому очень мало людей помнит. Столько же, сколько я. А также, я думаю, я не знаю почему в остальном. Просто по какой-то причине стирание памяти не сработало. Есть женщина, с которой я общаюсь, ей за 50, и она только сейчас вспоминает, что она участвовала в этом. У меня никогда не было роскоши не знать, что я был в программах. Я знал об этом с того самого утра, когда я проснулся после первого похищения, когда мне было 6 лет, в июле 2007 года в Колорадо. Мои первые воспоминания пришли тогда, и с тех пор они приходили очень регулярно всю мою жизнь. У меня просто не было объяснения для них до момента, когда это было. Да, в июле 2019 года, когда, можно сказать, случайно я наткнулся на свидетельство Пенни, и это тут же срезонировало, я знал, что это должно быть оно. Но то, что еще больше срезонировало, это видео, предложенное прямо под видео Пенни, и это было видео Макса Спирса. Я тут же, сразу как увидел, узнал его. И, кстати, я не рассказываю о своих воспоминаниях о нем, потому что это невероятно личное, хотя они также довольно обширные, но я узнал его, потому что видел его в своих воспоминаниях с самого детства. Так что всю свою жизнь у меня не было возможности не знать. Я только не знал, что именно это было. И все хлынуло потоком, как только я начал признавать это в 2019 году. Я начал связываться с людьми в начале 22-го или в конце 21-го года. Не помню точно, но После всего этого я, в конце концов, стал публичным, и вот я говорю сегодня. Я не знал о Монтаке, хотя у меня были воспоминания, кое-что, но я не знал, что такое Монтак на самом деле. Я перейду к этому через секунду, но когда кто-то, кажется, это был Джозеф, рассказал мне о нем в сентябре 22 года, кажется, в конце 22 года, я знаю, что это было. И причина, по которой я не знал, что такое Монтак, в том, что никто не рассказывал, чем на самом деле был Монтак. Я хочу сделать это в качестве некого публичного заявления. Люди говорят только о страданиях, и как их держали в клетках, и избивали до смерти каждый день, все такое. Но главным там было не это. Главным там было перемещение во времени. Это был проект, куда тебя брали, чтобы выполнять работу. Это не было местом, куда тебя брали, чтобы мучить. Тебя брали туда, чтобы делать работу. И люди делали свою работу. Каждый божий день. И да, это был очень болезненный процесс, но ты не был там ради пыток как таковых, ты был там, чтобы работать. И это то, о чем очень мало рассказывают. И я думаю, есть много людей, точнее, я знаю, что есть много людей, которые приходят ко мне с воспоминаниями и не могут объяснить их, и я говорю, это эпизод из Монтака, они говорят, я думал, что там просто мучили детей. Я говорю, нет, это была программа по... перемещение во времени. Так что это важный момент, который людям нужно знать. Что это была программа по перемещению во времени, манипуляции временем и просто манипуляции сознания. И что есть ключевые признаки того, что ты мог участвовать в ней, даже если ты совсем не помнишь, чтобы тебя мучили. Это фотография Монтокского поместья. Оно все еще стоит. Это огромный особняк. И сегодня это... отель, очень дорогой отель. Это особняк, построенный в баварском стиле, кажется. Во время проекта «Феникс», когда он был внутри временного пузыря, он служил домом Престону Николсу, он жил здесь. И это было место проведения невероятно роскошных вечеринок. Невероятно роскошных, на которых были люди со всей планеты, военные, а также люди из отколовшейся цивилизации, МКК. И иногда даже инопланетяне, которые приезжали на вечеринки сюда. Все было очень экстравагантно, изысканно. Люди также проводили здесь вечеринки в стиле фильма с широко закрытыми глазами. И главное, что я помню оттуда, это... там были на самом деле приятные моменты, которые я переживал со своим травмоблизнецом. Я не буду говорить об этом, так как это не только моя история. Ну, короче говоря, это то, что я помню о поместье Монтак. Это дом недалеко от Camp Hero. Он стоит по дороге в Camp Hero. Это дом, в котором жил Гельмут Моновиц, нацист из операции «Скрепка», который взял власть в Монтаке во время Тихого переворота 1967 года. Алекс нравился ему, и поэтому Алекс был частым гостем в этом доме. Все было декорировано в очень нацистском стиле, то есть... как и следует ожидать, наверное. И я помню, что его жена делала яблочный штрудель с нуля, сама. И если вы знаете что-нибудь о кулинарии, это невероятно трудная в приготовлении вещь, занимающая минимум 2 дня. Но она делала его, и это был очень вкусный штрудель. И мы... он также устраивал вечеринки, я помню. У меня на самом деле очень теплые воспоминания о празднованиях Рождества там. Я помню, что он отправлял Алекса на небольшие неофициальные задания, и встречи всегда проходили у него дома. Это были небольшие личные поручения, которые нужно было сделать для Моновица. Итак, эти несколько зданий были очень важными в начальный период, примерно до... я бы сказал, примерно до 72 года, когда они были перестроены. Здание справа было нашим первым концертным залом. Здесь проводились концерты с людьми, которых вы бы узнали, но которые использовали нашу музыку. Мы играли ее там и ее часто воровали. О чем мы поговорим в эпизоде о музыке. Здание слева служило для размещения инопланетных гостей высокого ранга, которые приезжали по какой-то причине. Существа приезжали и уезжали туда по множеству причин. Но да, для этого было здание слева. Я не знаю, стоят ли они еще. Возможно, что да. Я точно не знаю. Это одна из казарм для морской пехоты, где морские пехотинцы, американские морские пехотинцы, чтобы быть точным, размещались, когда были в Camp Hero, и... Я помню, что некоторые из них даже были очень добры к нам. Я помню, как прятался там. Был один конкретный человек, который был добр ко мне, и кто прятал меня либо в здании казармы, либо в пространстве под зданием, когда я прятался от нарядов, которые забирали детей для этого задания или того задания. И мы много времени проводили, прячась от таких рабочих нарядов. Или если был хороший наряд, потому что были и хорошие наряды, мы старались попасться им на глаза, чтобы они забрали нас. Но это место, где я и другие дети могли прятаться. Это новый концертный зал. Я не смог вспомнить, для чего это здание использовалось до 72 года, когда он стал новым концертным залом. Огромное количество культовых песен со всего мира, особенно с американского и китайского рынков, о которых мы опять же поговорим в музыкальном эпизоде, впервые в истории исполнялись в этом месте. Да, здесь родилось много историй. Я надеюсь, что однажды это будет признано. Позади здания можно едва заметить верхушку трубы. Она гораздо короче, чем была когда-то. Кажется, что она часть этого здания, но это не так. Она выходит из-под земли, и... Когда мы прибыли в Монтак, нам указали на эту трубу и сказали, «Надеемся, вам понравится здесь, потому что единственный выход отсюда — это через вон ту трубу». И она выходила из крематория, который находился под этим зданием. Так что очень часто мы могли петь песни. Находясь в концертном зале, мы могли петь песни, пока наши товарищи дымом выходили через трубу. Всего в нескольких метрах от нас. Очень мерзко, да. Это здание сегодня называется Общинная церковь Монтака. Когда-то это был... Это было помещение, в котором располагалась Historische Abteilung. В течение всего периода, когда Монтак был во временном пузыре, то есть с 71 до 2014. Я думаю, что Драка все еще использует временный пузырь для чего-то, но... До этого это был просто склад, но впоследствии Historische Abteilung значительно расширился, им нужно было больше рабочего пространства, и другое место, где они раньше располагались, то есть под землей, стало использоваться МКК. И они оставались там, пока проект «Феникс» не перенесли из Camp Hero в 2014. Это вход в немецкую казарму для неженатых мужчин. Эти казармы будут гораздо более важными, когда и если мы будем делать видео или серию о Кайле, потому что это то, где он жил. Но это место, где жили немецкие неженатые офицеры. И иногда небольшое количество мальчиков из привилегированного класса, которые были сыновьями этих немецких офицеров. Мы поговорим об этом, я уверен, когда дойдем. Нам нужно сделать целый эпизод о повседневной жизни, о политической и классовой структуре Camp Hero, потому что это была неотъемлемая часть жизни там. Да. Это пока все, что я скажу об этом месте. Итак, эти здания были квартирами для привилегированных офицеров. Я думаю, что в основном это были люди из ВВС, мужчины и женщины, которые, по сути, были правящим классом там. За все годы ни один из моих двух альтеров не видел, что там было внутри, ни разу. Поэтому я не могу сказать что-то еще о них, кроме того, для чего они были здесь. Окей, есть два момента, которые стоит упомянуть на этом фото. Первое, это, конечно же, здание, которое находится за группой людей на фото. Это был оружейный склад. И он был гораздо больше, чем здесь. Он уходил на много-много уровней под землю. Очень много уровней. И там можно было найти оружие практически для любой ситуации, любого периода времени в истории, из любой части мира. Это место было просто огромным. На что я хочу обратить внимание, это основание здания, которое сейчас практически заросло травой, которое здесь видно. Это была так называемая ситуационная комната. Здесь проходили всевозможные совещания, инструктажи. Я даже не могу сказать, сколько часов я провел внутри этого здания. И там были... Здесь работала актриса Джуди Гарланд, или, возможно, ее клон, кто знает. Мы расскажем о ней больше, когда будем делать эпизод о знаменитостях. Но она работала там, и мы называли ее псионическим стенографистом. Она записывала все совещания себе в мозг, и затем загружала это псионически в главный компьютер Монтека. Кстати, это значит, что у них были такие компьютеры минимум с 60-х. Так что, да, представь себе. Но, окей, это пока все. Эта стоянка когда-то была площадкой для приземления кораблей. Обычно это были ТР-3, привозившие детей с другой планеты или увозившие детей на другие планеты для операций. Иногда для этого использовались порталы. В чем была причина того или другого, я не знаю, потому что они не говорили мне. Но здесь я также хочу обратить внимание на утесы позади автостоянки. В этом месте дети проводили полетные занятия, они летали физически, без приспособлений, сбегали с края холма, левитировали, делали много сальто в воздухе, а затем возвращались и приземлялись на утес. Это было очень интересное зрелище. Да, это было нечто. Это поднимает во мне сильные эмоции. Это вид на маяк. Верхний этаж этого маяка — это место, куда... Я и мой травма-близнец убегали, чтобы уйти от всего. Мы писали там песни, и я потом узнал, что даже там мы не были в уединении, потому что есть люди в нашем сообществе, которые вспомнили, как стояли у подножия маяка и слышали песни. Так что, да, там были громкоговорители на здании, поэтому мы не могли держать это в секрете. Но мы проводили много времени там. И там был вход в подземную базу внутри маяка, или где-то поблизости, как я помню. Возможно, внизу, ближе к краю утеса, но его, наверное, уже закрыли, поэтому сейчас сказать трудно. Это то, как я ходил на работу каждый день. Это дорога, ведущая к задней части радарной башни. Нужно представить ее. Вообще-то я перейду к этому чуть позже. Но это была дорога на работу, которую называли шоссе в ад. Не без причины. Это был вход в подземную часть. Здесь можно видеть, что раньше тут был дверной проем, очень широкий дверной проем. И внутри был склад для маленького транспорта, хавербайков, мотоциклов и очень маленьких кораблей разного типа. И затем лифт, ведущий вниз на подземный уровень, где было все самое веселое. Я сопровождал людей через этот вход и из него множество раз. Это рядом с радарной башней, как видно. Кажется, этого здания уже нет там, но это было... Можно видеть дверь, ведущую под него. Кажется, это здание частично использовали для наблюдения космоса, но также в нем было разного рода оборудование. Инопланетное оборудование. Здесь ремонтировали технику и так далее. Здесь работал человек, который был другом Алекса и который, можно сказать, был главным человеком на черном рынке, о котором мы поговорим в эпизоде о повседневной жизни в Camp Hero. Ну да, это было очень странное место, я бы сказал. Об этом доме у меня много радостных воспоминаний. Там был человек, который работал в Монтаке, он периодически приезжал и уезжал. У него были связи в отколовшейся цивилизации. И там были дети, которые, включая Алекса, которые были достаточно привилегированы, чтобы проходить туда. Там устраивали барбекю в его доме, во дворе рядом с домом. Он и его служебная жена. Они не были женаты по-настоящему, но это было частью его легенды. За домом была плакучая ива, и это место, где многие песни, которые написала моя травма-близнец, были написаны. Она ложилась там, писала песни и стихи. Это здание, которое было известно как Белый дом или Вайзен Хаус. Это был дом Алла Билека. Он ужасно боялся меня, то есть Алекса, а также Кайла. Поэтому я никогда не видел, что было внутри, пока он жил там. Только когда он ушел. Люди избегали этого дома. Особенно дети, которые могли проходить мимо, и он хватал их, заводил внутрь и... Сам знаешь что с ними. Это вход в казармы военно-морской разведки. Они были одни из самых жестоких людей в Camp Hero. После людей из ВВС. Люди из ВВС были хуже всего, но... Это еще одно место, которого дети избегали, потому что, опять же, их хватали и заводили внутрь. Или, опять же, их подбирали люди из военно-морской разведки, которые искали кого-то для пополнения своих рабочих нарядов, чтобы делать то или это. И обычно это была очень неприятная работа. Это были какие-то очень скверные боевые миссии, или походы на вечеринку, где тебя насиловали, или что-то в этом роде. Это правда были ужасные люди. Да. Это дорога в сторону маяка. Это большая часть шоссе, ведущего в ад. Потому что мы ходили от своей казармы мимо маяка и до самой радарной башни. И дорога занимала довольно долго. Так что да, люди жаловались и ныли, что приходится ходить на работу каждый день так далеко. Но выбора у них не было. Это офисы, в которых работали разные инопланетяне, включая черного рептилоида по имени Эзекиль. Я не знаю, какой он был расы, он не был Драко. Он был какой-то другой рептильной расы, которых миллион. Но он был очень добр к нам. И здесь видно дерево перед домом, которое... Я не знаю, что это за дерево, но именно я посадил его. Эзекиль дал мне семена для него и говорил мне, чтобы я приходил и поливал его каждый день. Наверное, чтобы у меня было ради чего жить. Это была казарма для детей, которые были слишком опасны, чтобы смешиваться с остальными из-за своих способностей. Очень псионически сильных детей. Они были небезопасны из-за этого, и им выделили свою казарму, чтобы изолировать их от остальных. И хорошо кормили, и довольно хорошо к ним относились. И поэтому они часто давали нам что-то для черного рынка. Окей, на этом снимке два здания. То, что справа, находилось прямо над тоннелем, ведущим к базе на острове Плам, и это другая локация проекта Монта, где в течение нескольких лет принимали и обрабатывали девочек, перед тем, как их привозили в Camp Hero. Я уверен, мы обязательно поговорим об этом как-нибудь. Здание слева было домом наказаний, где исполнялись наказания. Я помню, как меня били кнутом из сплетенной кожи, в которую были вплетены металлические шурупы в случайном порядке. И это был Алекс, мой альтер. Он все еще жив и все еще работает. Я видел его спину, и у него остались огромные шрамы на спине, когда плоть раскрывалась, как замок молнии, во время ударов таким кнутом. Часто это убивало тебя, и тогда тебя просто отправляли в регенератор. И они регулировали режим на регенераторе так, чтобы у тебя оставались шрамы, чтобы, когда ты снимал одежду перед кем-то, они видели шрамы, и это было напоминанием. Так что да. Я не помню, зачем были эти два куполообразных здания, но между ними стоял дом. И это видно на фотографии, что там было что-то. Здесь жила некто доктор Мария, я не буду называть ее фамилию, которая была главным программером и чем-то вроде женской версии доктора Менгеле в Camp Hero в течение многих-многих лет, пока... И у нее было два, в кавычках, драка, которые охраняли ее, и которые не имели сознания. Точнее, они имели сознание, но... Как это объяснить? В них не было душ драка, это были тела драка, которые погибли где-то на поле боя, предположительно. Затем их взяли и оживили с помощью кибернетики, после чего в них были перенесены души людей. Поэтому у них не было никаких душ драка или сознания драка. И они охраняли этот дом, потому что она очень боялась людей, которые могли отомстить ей. И они еще как отомстили, когда пришло ее время. И последнее, но точно не менее важное, это место, куда Алекса и еще сотни тысяч, если не миллионы детей, привозили, чтобы потом они исчезли без следа. Это главные ворота, где людей привозили к радарной башне для приемки и обработки. И нужно представить это место, каким оно было раньше. Там, где сейчас трава, деревья и заросли, и все закрыто, нужно представить, что там была гораздо более широкая дорога, без какой-либо растительности, полностью освещенная прожекторами со всех сторон. Вдоль всей дороги стояли черные фургоны с большими группами детей, которых выводили из них, чтобы везти на обработку. И вдоль всей дороги стояли мужчины и женщины в форме ВВС, с доберманами и электрошокерами для скота. Иногда они выпускали одного из доберманов в большую толпу детей, которые просили воды и еды, и некоторых нужно было нести. Да, это было место, на которое вы сейчас смотрите, это место совершения преступлений против человечности огромного масштаба. У меня было видение, или, возможно, воспоминание с другой временной линии, которая, я надеюсь, станет этой временной линией, где в Camp Hero был построен мемориал в честь всего, что произошло там. Они снесли все бульдозером и засадили территорию кустами роз. Они оставили маяк, потому что он все-таки служит какой-то цели. Так что маяк был оставлен, но остальное превратилось в огромный мемориальный сад из кустов роз. По одному кусту на каждого из 300 000 погибших детей, счет которых продолжается. Я должен подчеркнуть, что этот проект все еще продолжается, но он просто уже не в Camp Hero. И для каждого куста была сделана именная табличка с именем и небольшой надписью. Я знаю, что для одного из них, мальчика, который был моим сыном, там было написано «Икар на палубе», потому что это был его позывной. На каждой табличке была какая-то личная надпись. Либо о том, чем они занимались здесь, либо как они погибли, либо что-то личное о них. И они установили на месте радарной башни, там была... Извини, во мне поднимаются эмоции, но там была установлена статуя ребенка в скафандре, где специально не было видно лица, чтобы не было понятно, какого он пола. И этот скафандр явно был слишком велик этому ребенку, чтобы показать, что они были слишком юными для этого. И там говорилось, там была серия табличек на десятках языков с надписями, где говорилось «Неизвестному потерянному мальчику, родившемуся как искра, горевшему пламенем и ныне мерцающему в ночи». Я не знаю, был ли я автором этого или кто-то еще, но это то, что там будет написано. Будем надеяться, когда мы построим это. И они также сделали мемориальный музей внутри поместья Монтак с фотографиями. Мой сын из программ, который все еще жив и находится в космосе сейчас, Юлиус. Мы будем много говорить о нем, когда дойдем до истории Кайла, но он сохранил за многие годы, перед тем, как покинуть проект Феникс, огромное количество фотографий, которые мы сделали за время проекта, и они будут переданы этому музею. Эти фотографии и другие, которые люди сохранили, а также некоторые артефакты, которые мы привозили, и так далее. Так что, да.